Приветствую вас, Церковь Божья, мир вам. Тема сегодняшней проповеди, чтобы вы шли и плод приносили, и плод ваш пребывал. Это слова из Евангелия от Иоанна, 15 главы. Вот сегодня Лилия Михайловна, спасибо ей, рассказывала стих о наших прародителях, об Адаме и Еве. Пусть кому-то кажется эта история простой, но мы же понимаем, что в этих строках заложен, да, в простой вот этой форме изложения Адам, Ева, Эдемский сад, заложены серьезные процессы, глубокие истины, которые на тот момент можно было донести до людей вот такой истории. Да, мы верим в сотворение Богом первых людей, мы верим, что они вот произошли вот такие вот совершенные, даже нравственные, а потом уже стали деградировать. Не человек произошел от обезьяны, а, скорее всего, наоборот, из некоторых людей получаются обезьяны из-за греха и растления. И вот эти мысли действительно навеяли размышления о том, что, друзья, действительно, вот в этом образе Адам, Ева, Эдемский сад, для нас доносилась и доносится истина о том, что было время, когда Бог все дал людям. У них было все, что надо. Они были в идеальных условиях. Те, которые мы пытаемся с вами создать. И только после грехопадения они потеряли нечто, что давало вот эту силу Божью в человеческую жизнь. И помните, одним из первых распоряжений божественных после грехопадения было «в поте лица теперь будешь работать, да? Будешь возделывать землю, будешь возделывать вот это счастье вокруг себя, а тебе земля будет сопротивляться, тернии волчцы произрастит тебе». То есть, если человеку раньше нужно было просто принять дар Божий жизни, спасительной, счастливой, сытой, комфортной. Просто принять. И пользоваться этим ресурсом не просто для того, чтобы праздно жить, а для того, чтобы развиваться в Боге. Чтобы созидать нечто, чтобы исполнить свое предназначение. Ведь, друзья, материальные составляющие нашей жизни – это всего лишь поддерживающая среда. Это вот те факторы, те блага, которые позволяют нам двигаться дальше, глубже, творить волю Божью. Именно поэтому материальные ценности никогда не должны быть самоцелью. Они всего лишь помощь для того, чтобы мы большее время могли вкладывать в духовное, вечное, достойное. Так вот, когда-то было время, когда у человека было все, что ему нужно. С грехом он потерял, и теперь, с тех времен и до наших дней, он трудится над тем, чтобы, как знаете, в одной песне «Мы ищем потерянный рай», написал автор. «Мы ищем потерянный рай». Если прислушаться к голосу нашей души, что ты делаешь, к чему ты стремишься, что ты хочешь – если ты будешь честен с собой, ты действительно поймешь, что ты создаешь свое маленькое царство для своей семьи, для своих близких людей, для себя. Просто люди эгоистичные и развратные, они создают только мир для себя и за счет других. Люди нравственные и богоугодные, они создают этот мир для ближнего своего и по Божьему плану. Но все мы создаем этот мир, да, друзья? Если раньше это было, если не у нас, у наших предков далеких, то сейчас его надо возделывать, преодолевая сопротивление природы, земли, сопротивление греха человеческого. И тут для нас еще сильнее, актуальнее возникает вопрос, как? Есть ли счастье на земле? Нужно ли вообще христианину думать о счастье? Что такое счастье? А если да, как его достичь? Библия однозначно говорит, да, есть счастье. Но счастье – это вообще-то наш современный термин, которым не пользовались пророки и сам Христос. Если люди говорят о счастье, слово, которое произошло от приставки «с» и корня «часть», быть с частью на самом деле счастье, быть с частью. Когда с людьми разговариваешь, что такое счастье? Ну, обычно, какой набор? Ну, Хорошо, если психологические блага, да, или духовные быть, ну, мир, ну, здоровье, а чаще всего материальные, ну, денег определенный, да, размер, дом, квартира, благоустройство, да. То есть вот во всех этих рецептах счастья у людей всегда есть одна идея – иметь какую-то часть для себя, которая у меня есть, да. И, кстати, вот эта мирская концепция счастья, она настраивает людей искать свою часть, свою половинку, потом свою полную часть, искать в жизни, искать на работе, найти свой кусочек и притянуть к себе, а потом удержать. Но Библия говорит не о счастье, Библия говорит о блаженстве. Блаженство – это не состояние быть с частью чего-то. Блаженство – это пребывание в том, кто является даятелем всех благ. Мирская концепция счастья – притянуть к себе дар Божий и удержать. Концепция Божьего блаженства – это прийти к тому, кто есть блаженство, и, пребывая в нем, получить все вместе с ним. Вспоминаются слова из книги Псалмов. Замечательная книга, книга молитвенного исповедания, книга честности общения с Богом, книга, которая учит нас молитвенной честности, искренности, открытости. Книга Псалмов начинается с такого псалма, если вы помните, первый псалом. Блажен муж, то есть человек, блажен. Счастье есть, друзья, но в чем оно? Вот блажен тот, который прежде всего не. Так уж получилось, что человечество, будучи испорчено в своем сознании, изначально понимало волю Божию с приставками «не». Как ребенок, который еще не научился думать и говорить, не сформировал мотивацию, да, как говорят психологи. Мы как его изначально учим? Чего не делать, да? Не ходи, не делай, не кричи, не говори. Беда, когда все отношения с ребенком потом строятся на принципе «не». Если это хорошо для двух-трехлетнего, ему вместо того, чтобы объяснять концепцию безопасности, ему легче сказать «нет», и все. Но вот когда с 10, 12, 15, 20-летним строятся отношения по принципу «нет», и все, ну, ничего хорошего в этом не получается, потому что когда ребенок взрослеет, и он задается вопросами, а почему нет? Ему важно понять смысл или цель этого запрета. Любой запрет, он помогает достичь цели. Не поклоняйся иным богам. Почему? Чтобы поклоняться Богу. Не заглядывайся на других жен и мужей. Почему? Потому что, чтобы любить только свою жену. Или люби свою жену. Свою... Не кради, а что? Достигай, зарабатывай, достигай благополучия. Вот так и здесь говорится. Блажен человек, который не ходит на совет нечестивых. Не совещается с людьми нечестными, бесчестными. Не стоит на пути грешных. Есть пути грешных людей. Сейчас они очень активно пропагандируются. Вот, вот посмотрите как и возьмите для себя полезный пример. И не сидит в собрании развратителей. С приходом телевидения в наши дома ходить на совет нечестивых, стоять на пути грешных и сидеть в собрании развратителей стало очень легко. И дальше будет больше, друзья. Мы с вами, наша страна жила много лет в информационном вакууме, было два государственных канала, сейчас их сколько, штук 20 там, да, наверное, и мы видим уже какое разнообразие, и образие, и безобразие, и больше безобразия. Дальше будет больше. Развитие цифрового телевидения говорит о том, что у нас недалеко то время, когда, как в Соединенных Штатах, будут сотни каналов. И придет неизвестная нам болезнь. Болезнь, я забыл, как называется, но это пультомания ее можно назвать. Когда человек, чтобы отключиться, он не может сделать выбор. Пару сотен каналов, и он сидит и ищет. Он находит одну передачу, а у него мысль, а вдруг там что-то лучше. И вот он полчаса может просто переключать каналы. Вот это вот зависимость от, как это назвать, ну, пультомания, да. Вот он сидит и переключает, он ничего не смотрит, он ни на чем не концентрируется. Естественно, что он может нахватать? Он хватает, что попало. Вот, а по закону сеяния и жатвы прорастает на земле что? Сорняки, если там ничего не сажают. Так и в мозгу человеческом, и в голове, и в душе. Если человек не думает, то разум захватывает что? Глупое, пошлое, растленное. Вот. Недалеко то время, когда и к нам придет эта болезнь, потому что будет сотни каналов. К чему это, друзья? Да, к тому, что искушений станет больше. Достаточно включить программу и смотришь «Совет нечестивых». Ну, есть каналы, если я назову, меня еще обвинят в антирекламе. Да, но не надо говорить, да, где кликнешь, и там в основном на тему непристойную. Вот. «Совет нечестивых», да еще советуют, как надо строить отношения с парнем, с девушкой, вот, как относиться к, там, к старшим, плевать там на общество и так далее. Вот вам. «На пути грешных». Что не фильм, то описание какого-то пути грешного. Не, есть, конечно, сценарии достойные, есть со смыслом. Вот. Но, к сожалению, кинематограф – это тоже это медиабизнес. И он действует по принципу бизнеса. Что покупают, то и производим. И нередко общество запрашивает, греховное общество запрашивает какие фильмы? Естественно, о грехе. Вот. И не сидит в собрании развратителей. Переключил на другую передачу, и там собрание развратителей. В общем, друзья, если раньше ленивому человеку было легче быть праведным, потому что для всех этих грехов нужно было куда-то ходить, то сейчас и для ленивых множество возможностей для соблазна. Достаточно просто включить. Поэтому христианин ответственен прежде всего за то, чтобы в храм сердца своего пускать божественное и не пускать разорителей, и не пускать безбожное, не пускать глупое, пошлое, пагубное, страшное и так далее. И речь не о том, чтобы выкинуть телевизор, ну, не получится, друзья, все равно это не поможет. Уже пробовали наши предшественники, евангельские христиане, вот так бороться. Да нет, находят другие лазейки этот мир. Мы же в мире живем, как Христос говорит, не говорю, чтобы, иначе вам нужно было бы выйти из мира. Да? Вы в мире, но вы не от мира сего. Вот, мы ответственны за наши души, прежде всего, и за то, в каком собрании мы сидим. Вот, теория блаженства начинается с этого. Блажен, кто не находится в этом. Тем более, речь идет о сообществах. Если вы ходите на встречи, собрания или проводите досуг в собрании таком нечестивых, грешных и развратителей, ну, не удивляйтесь, что у вас потом возникают проблемы. Друзья, не удивляйтесь. Вот. Девушка развлекалась в сомнительной компании, время проводила, а потом удивляется, почему ее домогаются и к ней пристают. Ну, не надо ходить. Не введи нас в искушение, молимся, избавь от лукавого. Так не надо ходить там, где искушение, друзья. Но это еще не все. Не в запретах закон счастья. Это мы иногда так думаем, что запрети детям делать все плохое, у них останется только хорошее. Нет, это только первый шаг. Блажен, кто не ходит, не стоит, не сидит. Не ходит, не стоит, не сидит. Но где? В собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Кто блажен? У кого на самом деле воля его? Воля – это центр принятия решений. Воля, никто ее не нашел, никто ее операбельным путем не вывел, не сказал, вот это, друзья, воля. Да? Но это есть, это вот какой-то сложный процесс души, за которым следуют поступки. То есть воля – это мое решение, что я буду делать и что я не буду делать. Вот когда решения принимаются богоугодные, это ведет к блаженству. И первый шаг христианской жизни в том, чтобы приблизиться к жизни по воле Божией, это прежде всего учиться понимать ее, знать о ней. Когда мы читаем Библию, мы знаем о воле Божией, друзья. Когда мы читаем Библию, мы знаем о воле Божией, но это не факт, что мы еще уже знаем волю Божью. Знаете почему? Что воля Божия – это то, что касается лично тебя. Можно читать о Боге, но не знать Бога. Так и здесь. Читая Библию, мы узнаем о воле Божией. И только когда эту волю ты применяешь к себе, Читая покаяние, раскаиваешься. Читая о святости, понимаешь, от чего нужно очищаться. Читая о плодах, думаешь о плодах, которые приносить. Тогда ты начинаешь пребывать в воле. И дальше это жизнь, в которой мы не просто хотим угодить Богу, и поэтому Ему вот угождая, вот тут исполняем Его волю, а тут не исполняем. Вообще, друзья, двойственная жизнь, она разрушает человека. Есть даже такая болезнь, шизофрения. Это когда разум в двух плоскостях жизни находится. Нам даны два полушария не для того, чтобы жить двойной жизнью, а для того, чтобы духовное и материальное совмещать в одном. Да? Для того, чтобы, и, как говорят психофизиологи, одно полушарие, оно отвечает за такие конкретные, прагматичные вещи, логические, а другое отвечает за образные, такие творческие. Вот для чего нам два полушария. Некоторые думают, что для того, чтобы жить двойной жизнью. Вот. Вот тут я исполняю волю Божию, четко исполняю прописанные заповеди, а тут я не знаю, как и живу, как попало. На самом деле, друзья, блажен тот человек, который понял, что воля Божия – это то, что мне надо, но наилучшим образом. Кто понимает, что воля Божия работает на тебя и на меня. Воля Божия – это не обязательства от Бога, которые мешают жить, а это предложение Бога, как сделать твою жизнь лучше. Вот когда человек это понимает, не на словах, а на деле, когда ты понимаешь, что заповеди Божьи, они тебя развивают, они тебя защищают, они тебя спасают. Хотя не всегда ты, я это понимаю. Вот когда ты понимаешь, что воля Божия работает на тебя, ну, кто же будет против себя? Вот тогда начинается процесс пребывания в воле Божией. Когда ты думаешь и творчески размышляя, понимаешь, как вот в этой сфере Бог проявится. Как здесь мне угодить Богу? Как сделать правильно? Почему? Потому что жизнь коротка. Сделаешь, допустишь ошибки, потеряешь время, пожнешь разочарование и Божью волю не исполнишь и себе навредишь. Вот. Бог заложил в нас хорошее стремление любить душу свою и на этом примере служить ближнему. Возлюби ближнего, как самого себя. Так вот, в законе Господа воля его. А дальше есть интересный образ, друзья. И написано, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. И будет он как дерево. Блаженный, счастливый человек – это дерево. Какие есть деревья? Разные. Вообще, любое дерево, оно приносит невидимый для нас, но ощутимый плод. Мы знаем, что деревья на самом деле для нас являются спасительны для нашей жизни. Мы не подозреваем. Мы привыкли вдыхать воздух и не благодарить за него. На самом деле, именно растительность и прежде всего деревья. А такие деревья, как тополь, например, они просто являются санитарами города. Я не помню, сколько там килограммов в год каждое дерево пыли перерабатывает. Они липкие, к ним все липнет. Это пуха, да? Ну, привет аллергикам. Вот. Это результат грехопадения мира. Но, заметьте, любое дерево дает кислород, дает нам возможность дышать. Есть деревья, которые приносят конкретный плод. Я как-то прогуливаясь в поле с собакой, вот, нет худа без добра, появилась собака, стал больше гулять, больше творения созерцать Божье. Действительно, мне эта тема так зацепила, и будет он как дерево. Я присмотрелся к деревьям. Стоит оно на своем месте, никуда не ходит. И посмотришь на него, особенно зимой, ну, безжизненный столб с корявыми ветками. Но мы-то знаем, что дерево зимой, даже в трудные времена дерево живет. Жизнь происходит внутри него. Даже когда мы не видим конкретных плодов, там происходит жизнь дерева. Оно выходит глубоко своими корнями в землю и питается. Что такое земля? Да для нас с вами это твердь, а чаще всего грязь. Нам часто земля мешает, поэтому мы покрываем ее асфальтом. Да? Но вот именно с этой земли корни берут нечто, что потом преобразуется в листву, которая дает воздух. А приятные нам деревья, фруктовые, дают плод, который мы вкушаем. Заметьте, из невидимого происходит не просто видимое, а вкусное и полезное. Своими корнями дерево берет невидимое, но явное, в свою крону, перерабатывает в себе и потом производит плоды, потому что своими листиками, веточками они тянутся к солнцу, И принимая от него его живительное тепло, опять же, дает силу плодам. Вот Библия сравнивает нас с деревом. Блаженный человек, он как дерево. Давайте вдумаемся в этот образ. Христианин – это дерево. Но не потому, что не достучишься. А потому, что христианин своими корнями, он уходит в невидимый божественный мир. В законе Господа воля его. О законе его размышляет он день и ночь. А как эта заповедь? Надо же об этом говорить. А я об этом не знал. А как вот в этой ситуации вот это работает, да? Вот, то есть у христианина постоянно происходит жизнь внутренняя. Она невидима. Она невидима для других, но она происходит. Потому что своими корнями мы уходим в невидимый мир. Сейчас очень много отвлекалок в этом мире. Более того, душу забивалок, так бы я сказал. Когда молодой человек в метро слушает долбежную музыку так, что мне через его наушники слышно, трудно представить, что может о чем-то думать. Это отрабатывает определенный рефлекс. Вообще это вводит в транс. Всегда шаманы, всегда языческие культы использовали вот этот какой-то ритм, вот такой постоянный, для введения в транс. Почему? Потому что человек перестает думать. И поэтому в его голову легко вложить все, что угодно. Дурманят. И сейчас очень много вот таких, опять же, влияний, которые отучают думать. Учат видеть, чувствовать и хотеть. Видеть, чувствовать. Похоть очей, похоть плоти, гордость житейская стимулируется. Вот. Порой и мы, чтобы скоротать время, друзья, не пользуемся этим временем, заполняя наше сознание. Ну, хорошо, если побуждающая к возвышенному чувствам музыка, а иногда просто, ну, засоряем свою голову, простите. Вот, я, знаете, долгое время роптал на долгие расстояния, вы знаете, что я езжу издалека и порой и долго, вот сегодня 2,5 часа добирался. И первые 2 года, прямо скажу, мне было тяжело, пока я не научился использовать это время, именно уходить корнями во внутреннее, духовное, психологическое. Вспоминай, будет он как дерево, и в законе Господа воля его. Сейчас для меня это, наверное, единственное время, когда я могу пребыть наедине в молитве с Богом. И, конечно, это не молитва с закрытыми глазами за рулем, вот, но это... Я честно скажу, это время мне важно. Раньше я подвозил людей, я даже решил, я не могу подвозить людей, потому что я чего-то лишаюсь важного в своей жизни. Вот того часа наедине, вот, которого всегда не хватает в нашем прагматичном мире. Друзья, куда мы уходим своими корнями, как дерево? Куда? Правильно. Правильно. Вот скажи всем, куда? Вот. Засоряем мы душу, и тогда удивляемся, почему у нас сорняки в жизни. Речь идет не о том, чтобы слушать 2-4 часа христианские гимны. К сожалению, не все они, знаете, содержат иногда, ну, богословскую выверенную истину или библейскую. Речь о том, чтобы свою жизнь соразмерять в Боге. Вы знаете, есть такой стих: «Во всех путях познавай его». Я вам очень рекомендую его запомнить. Просто запомните эту строку. Во всех путях познавай его, и он направит стези твои. Во всех путях. Вот сегодня ты на этом пути. Как ты можешь познать Бога? Чему научиться, наблюдая за людьми, за собой? Во всех путях познавай его, и он направит стези твои. Итак, мы корнями уходим в мир невидимый. Мы с вами не подозреваем, как много в нашей жизни прорастает из-за того, что мы чувствуем, думаем, хотим или не хотим. Злимся внутри, это становится злой верой, зловерием. Боимся внутри. Или про себя говорим, ну это я потом сделаю, и не делаем вообще. Или говорим себе, вот это со мной может случиться, не дай Бог, и это случается. Мы не подозреваем, друзья, что мы не просто думаем, а мы запитываемся из духовного мира. Мы корнями уходим в невидимое, и это начинает питать наше дерево. Но что еще дает дереву плоды, друзья? Листья. Когда приносит оно плоды? Не всегда. Да? Есть время накопления сил, есть время принесения плодов. Плоды приносит дерево, когда оно от солнца принимает живительную энергию, силу света. Так Бог сотворил этот мир, что влияние солнца, солнечного излучения, попадая на листочки, помните все из школы фотосинтез, все помним, да, процесс фотосинтеза. Вот. И заметьте, какой чудесный процесс. Листики не только дают кислород, да, они что-то дают в этот мир, но они также дают для дерева определенную силу, которая потом проявляется в конкретных плодах. Что такое для нас листья? Подумайте сами. Но я, задаваясь этим вопросом, пришел к выводу, что это любовь Божья. Или та вот любовь, та вечная, да, воспетывая поэтами в стихах хороших и не очень, но любовь, которая дает человеку стимул жить, смысл жить. Это, конечно, любовь, ну, как мы говорим, знаете, даже если ты мое солнышко, есть люди-солнышки, которые греют нашу жизнь, да, которые наполняют ее смыслом, наши дети, наши любимый человек, жена, муж, наши родители, да, и от общения с ними действительно жить хочется. Любовь, происходит любовь, обмен любви, но любви к жизни, любви к жизни. Но, конечно, неувядающим солнцем, светом любви является познание Всевышнего, познание святого, потому что он нескончаемый источник энергии. Мы с вами знаем, можно, конечно, подсветить тьму фонариком, даже прожектором, то есть человеческим светом, но только солнечный свет является наилучшим для жизни, наиболее ярким. Да? Какой самый лучший свет? Дневной, то есть солнечный. Какая самая востребованная, сильная любовь для человека? Божественная, конечно, божественная. Люди, как фонарики, как прожекторы, подсвечивают нашу жизнь, но там очень много условностей. Электричество переключили, да, и погас. У человека закончился потенциал силы любить, да, устал, обозлился, просто уединился. Все, и нет этого света. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод. Ну, все это хорошие образы, хотя уже здесь говорится, не надо питаться мусором, тогда мусор не будет прорастать в твоей жизни. Надо питаться божественным, и поэтому христианин – это человек, который ищет божественное в Библии, ищет божественное в церкви, окружает себя людьми, которые несут свет и доносят свет. И пусть иногда даже наше солнце закрывается тучами, это тоже нормально, мы всегда помним, что когда мы не видим солнца, это не значит, что его нет. Это значит, или оно закрыто горизонтом нашей жизни, или просто тучи его заволокли. Солнце всегда есть над тучами, так и у нас. Если мы преодолеваем моменты жизни, когда, ну, чувствуется, я один, меня никто не понимает, не любит, и вот эти люди, которые раньше мне дарили свет, или я рассчитывал, что мне подарят свет, вот в церковь приду, и меня все любить будут, и мне будет хорошо, и я захочу жить, а мы не получаем нужную дозу внимания, любви, и мы начинаем обижаться, да. Вот где Бог остался там же, друзья, где был всегда. Солнце всегда на своем месте. Просто мы находимся или не в том месте, не на той стороне земли, или просто торопимся. Солнце всегда есть над тучами. Но не на этом мне хотелось бы закончить еще буквально несколько минут. Блаженство. Блаженство. Блаженство – это то, что приходит к нам по законам дерева. Конкретно же, Господь оставил свои жизненные принципы, которые дают нашей жизни блаженство, в 10 заповедях. И мне сегодня хочется вспомнить одну из них. Я вообще думал говорить о другом, но сегодня за завтраком как-то у нас с супругой возникла тема о дне воскресном. Может, потому что последнее время спокойных воскресений у нас мало было. Ну так, чтобы просто вот отдохнуть. Всегда нужно что-то планировать, заботиться о детях, вот, когда болели. И мне вспомнилась просто фраза, где написано «и почил». Вот влетело в голову, да, я вспомнил, что это написано в Исходе, в 20 главе, где говорится об устройстве, о порядке в жизни. Эта неделя для меня очень была напряженная, стрессовая. Много плода нужно было принести, и что-то удалось, слава Богу. Наш институт начал семестр. Порядка 90-95 студентов приступили к обучению, и открыто порядка 7 программ, из них 6 новых. Много людей, много ответственности. Вот. Ну и это приятное чувство в конце недели, когда, да, устал, но это, вы знаете, приятная усталость. Когда устал копать, но посадил картошку. И думаешь, она-то прорастет. Вот это усталость. И в этом стихе сказано: «Шесть дней работай». Ой, у меня эта заповедь засела с детства. Мне мать всегда говорила, когда я расслаблялся на неделе, говорит: «Бог сказал, шесть дней работай и делай дела свои». Я говорю: «Ну, дела ж мои делаю». «Нет, работай, а седьмой день Богу». Ох, не давала она мне расслабиться. Вот, особенно, когда мы без отца остались. Приходилось много работать, да. Я начал свою карьеру, ну, с 18 лет сразу же, разнорабочим, дворником и так далее. Вот, а на даче у нее пахал еще раньше, 16 лет. Вот, в буквальном смысле возделывали землю, взяла дачу. Глинозем! Пришлось натаскивать плодородный слой земли ведрами. Ой, как вспомню, так вздрогну. 6 дней работай, спасибо, мама. Делай всякие дела свои, на всю жизнь запомнил. А день седьмой, шаббат. Он звучит у нас как суббота, шаббат. Друзья, пожалуйста, давайте поймем, что суббота – это не календарный день нашего календаря, это шаббат, это день отдыха, седьмой день. А день седьмой Господу Богу. Не делай вон и дел никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо, почему? Опять же, заметьте, не делай, да? А что же делать? Некоторые люди, кто не вникнет в эту заповедь, что она работает на человека, говорят: как ничего не делать так? Вот. И есть люди, которые реально, они не могут ничего не делать. Особенно люди умственного труда. Руками-то не надо работать, идти никуда надо. Вся работа в голове, да? О, действительно, это большое искушение. Спасибо за жену, она опять мне говорит: прекрати о работе говорить в воскресенье. Не делай вон и дел никакого дела, обыденного дела. Вот из тех 6 дней. Почему? Интересный вопрос. Почему? Нам-то всегда кажется, чем больше дней, тем лучше. Мы, ну, те, кто действительно плод в жизни хочет принести, постоянно экономит на времени, да, на усилиях. Кто-то жалуется, что мало часов в сутках. Было такое, да? Жаловались? Мало вам часов в сутки? Или кому-то хватает? Вот, дней не хватает, да? Причем, чем бы мы ни занимались, всегда вот этого вот часа, двух, или студенту заветных 3 дней перед экзаменом не хватает, да, Артем? Бывает, да, вот. Не хватает, но написано, не надо. Почему? Ибо в 6 дней создал, дословно сотворил Господь небо и землю, и море, и все, что в них. Колоссальную работу сделал. Сотворил, установил законы. А в день седьмой, вот что сделал Бог в день седьмой? Кто помнит? Почил. А в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. А что такое почил? Ну зачем нам нужен воскресный? Это понятно, отоспаться, кому-то наесться, да, кому-то просто насмотреться, вот, ну, отдохнуть попросту. У нас ассоциация возникла. Седьмой день – это отдохнуть. А для того, для кого отдых – это оторваться по полной программе, это значит накушаться, наспаться, наболтаться, навеселиться. Но, как мы знаем, после такого отдыха отдых не наступает. Наступает понедельник, и люди приходят уставшими. Кстати, это уже доказанный психологический факт. То вот как бы в отдыхе видит веселье, душа-то работает, да? Организм-то работает, они не отдыхают, организм не восстанавливается, и душа не восстанавливается. Приходят уставшие на работу, производительность падает. Что такое почил? Что Бог сделал в день седьмой? Мы не можем сказать, что Бог отдыхал, да? Потому что Он не изнемогает, да? Так и написано, разум его не исследим. Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и молодые люди падают, написано в пророках, а надеющиеся на Господа обновляются силы. Он вот этот вечный двигатель, он источник силы, он не устает. Так что же он, что значит почил? А, вот так. Ну, чтобы вы, люди, отдыхали, я тоже остановлюсь. Да, он предвидел, что мы будем таким. Нужен аргумент был, да? Интересная версия. Сотворил человека, думаю, сделаю я для него пример. Интересно, радовался, сотворил. Радовался в смысле? Созерцал. Наслаждался плодами трудов своих. Почил. То есть мы чувствуем, что это больше, чем отдохнул. Да, возможно, Бог его знает. Возможно, да, нам нужен был такой пример. Да, Маша? Например, как Христос крестился и сказал, так надлежит исполнить всякую истину. И для всех не крестей это пример, надо креститься, да? Вот. Но почил это не отдохнул, действительно, когда дело касается Бога. Бог, можно сказать, созерцал. Можно сказать, наслаждался, но слово «наслаждение» у нас приобрело греховный смысл в обиходе. Бог насыщался плодами трудов своих, осмысливал их. Мы бы сказали «радовался», наверное, если можно так применить к Богу. Но после 6 дней сотворения Он насыщался плодами созданного. И поэтому сказано, Он осветил, благословил этот день и осветил. Вообще осветить это значит отделить от обычного, осветить это вывести из обычного и посвятить особенному. И я вижу в этой простой заповеди, друзья, глубокий, часто позабытый нашими современниками принцип эффективной жизни. В свое время, еще во время буржуазной революции во Франции, помните там, кажется, когда это было, взятие Бастилии, в 18 веке или в 17-м, простите, не силен в истории, вот. Но был достоверный факт, когда, чтобы все сделать по-новому, решили ввести 10-дневную рабочую неделю. Ну, а лидеры движения подумали, что один выходной это в 10 дней это лучше, чем один в 7, работать будут больше производитель. Не получилось, пришлось отменять, потому что после 8-го дня, 7-го производительность труда падала, люди больше уставали, больше болели, больше срывались, больше ошибок делали и так далее. Опять перешли на 7-дневную рабочую неделю. Вообще это слово, это число 7, мы знаем, оно обладает определенным каким-то таким таинственным смыслом. 7, 7, 7. Ну вот 6 дней работай и делай дела свои. 1/7 Богу. Бог почил в седьмой день и насытился трудами сотворения. Бог осветил седьмой день. И для нас это важный принцип. Седьмой день проводить не в суете, а в мире. Седьмой день посвятить благодарности и осознанию радостных моментов нашей жизни. Седьмой день – это подведение радостных итогов. Насыщение плодами своими. Но знаете, подобно тому, как только тот, кто трудится и устает, может ощутить радость отдыха, да? Кто не работает, тот не может ощутить радость отдыха. Вот это приятная усталость, мы говорим такой термин. Бог говорит, 6 дней работай. Ой, работа. Работа – это то, что, чего нельзя избежать. Ну, работа пришла после греха, да? Раньше же в Эдемском саду все само приходило. А потом надо было возделывать с трудами рук своих. И у нас термин «работа» часто приобретает такую, ну, негативную коннотацию. «Работай». Ну, это как вот что-то рабское такое. На самом деле, работа – это форма деятельности, форма внешняя, в которой происходит что-то более важное. И тут мы возвращаемся к теме сегодняшней проповеди. Мне больше нравится библейский термин «приносить плод». Иисус Христос сказал своим ученикам и нам, «Я уже не называю вас рабами». 15 стих, 15 глава Иоанна. Иоанна 15, 15. Иоанна 15, 15. «Я уже не называю вам рабами или слугами, ибо раб или слуга не знает, что делает господин, не понимает. Я не просто, то есть он говорит, я вам указываю, что делать. Вот концепция работы часто нами воспринимается как, ну, труд для дяди, как мы говорим, да, для начальника. Вот нам говорят, мы делаем. Вот знаете, вот такой труд действительно, он выхолащивает душу. Когда человек делает труд без души, он его обкрадывает. Он не приносит удовлетворения. Он становится ненавистным. А это страшно, делать работу, которую ты не любишь, да? Заметьте, не любишь. А кто контролирует любовь в моем сердце? Начальник? Я сам. Кто делает выбор, где работать? Начальник? Я сам. Поэтому любить и не любить работу – это твоя ответственность и моя ответственность. Если тебе не нравится твоя работа, ты подумай о своем решении, ты еще его можешь изменить, или подумай о своем расположении, о любви. Но речь не о том. Христос говорит, «Я назвал вас друзьями, потому сказал вам все, что слышал от Отца моего». Он открыл нам волю свою. В Евангелии сказано, «Едите, пьете, иное все, что делаете, все делайте во славу Божию». Он учил нас молиться молитвой, да приди царствие твое, да будет воля твоя на земле, как на небе. Он нам поручил созидать на земле царство небесное. Он не посылает нас в монастырь, хотя кто идет в монастырь, это тоже его выбор. Только это время надо посвятить действительно тогда молитве, а не сплетням там и кулуарным каким-то интригам. Но Он оставил нас в мире для того, чтобы мы здесь Царство Небесное созидали, в пределах своей души, в пределах своей семьи. Но обратите внимание, да? Он говорит, я сказал вам все. Я сказал вам о том, что дана мне всякая власть, что эту власть, с этой властью я готов поделиться, что есть воля моя на то, чтобы вы были блаженны в этом мире, но только в том случае, если вы будете созидать Божье Царство. На самом деле, друзья, наше предназначение в этом мире не просто, чтобы обустроить свой быт, а чтобы создать вот этот, пусть маленький островок Эдемского, потерянного Эдема вокруг нас, но создать его. И если мы понимаем, что моя работа – это не просто рабский труд, а это одна из форм созидания Царства Небесного, ты можешь пирожки готовить, но кому-то ты помог, если это пирожки действительно качественные, да, ты оказываешь услугу, ты кормишь людей, и он может исполнять свое предназначение. И так далее. Любой труд, если он не связан с криминалом, там, с наркотиками, с преступлениями, может быть формой служения Богу и распространению Царства Небесного. Едите, пьете, иное что делаете? Все делайте во славу Божью. Вот это вот воля Божья, которая позволяет нам наше обыденное наполнить духовным. Но самое главное дальше. Иоанна 15:16 сказано, не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Замените привычное «моя работа» на слово «приносить плод». Ответь себе на вопрос, то, чем ты занимаешься, угодно Богу или противно Богу? Твоя работа по воле Божьей в твоей жизни? Если ты говоришь «нет», задумайся, стоит ли тебе оставаться на этой работе. Если ты говоришь «я не знаю», ты, наверное, просто не думал и относишься к работе, как к рабскому труду. Ты живешь по Ветхому Завету. Пойми, можешь ли ты служить Богу своей работой. Если ты говоришь «да», то это уже не работа. Это приносить плод. Подумай, как ты можешь прославить этим Бога. Прославить Бога – это не только говорить о Евангелии. Евангелие – это теория счастья. Надо воплощать Евангелие практикой на своем рабочем месте. Мне нравится термин «приносить плод». 6 дней приноси плод и делай дела свои, дела, которые нужны тебе для плода в твоей жизни. Плод – это дерево. Помните, да, дерево, аналогию дерева? Корни, листья, что помогает приносить плод. Но плод – это всегда то, что вкусно, полезно и нужно. 6 дней приноси плод. 1/7 Богу. Если ты 6 дней приносил плод, то тебе важно остановиться в 1/7 и осознать несколько вещей. Первое. Я приносил плод. Я не напрасно живу. Я чего-то достиг. Второе. Насладиться. Друзья, человек, который растит яблоки и не пробует, несчастный. Это нормально, когда он от плода рук своих кушает и других угощает, да? Я поражаюсь людям, кто-то сказал, завел семью, но семью не заводят, это заводят домашних животных. Но создал семью, родил детей и постоянно ропщет на них. Это знаете, о чем говорит? Люди, которые жалуются на свои семьи, они не осознают плоды своей жизни. Они не насыщаются ими еженедельно. Воскресенье или седьмой день имеет практический смысл. Ощути плоды своей жизни. Боже, я сегодня подумал, Господи, спасибо Тебе за мою жену, за детей моих. Такие парни хорошие получились. За дом, за работу вообще. За то, что на дурь времени нет. А то, может быть, и не было никогда. А то, может быть, в юности занялся дурью. Спасибо за то, что есть. Вы знаете, действительно, я испытал блаженство. Потому что мир приходит. Потому что останавливаешься. Потому что видишь Бога в своей жизни. И поэтому сказано, Бог осветил этот день. Но самое высшее проявление нашего блаженства – это пребывание в Боге, когда мы понимаем, что все это приходит от Бога. Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный приходит свыше от Отца Святов. Поэтому мы приходим в церковь не только для того, чтобы чему-то научиться. Да, научиться, как Царство Небесное распространять в своей семье, в своей жизни. Но главное, чтобы возблагодарить Его, Даятеля благ. Я предлагаю на этом остановиться, друзья. И подводя итог этой недели, осознать плоды, которые жизнь дала вам в эти дни. Или на этот день, какие плоды вы имеете в жизни. Конкретно, какие плоды вы принесли на прошлой неделе. Нравятся ли вам плоды? Подумайте о тех, которые вам нравятся прежде всего. Которые вкусны, приятны. Не надо пока думать о том, что нужно будет, какие плоды принести на следующей неделе, это будет дело понедельника. Планировать будете в понедельник. А сейчас это день святой. Бог почил в этот день и возрадовался от плодов творения своего, и насытился от него. Вот для этого существует день седьмой, друзья. Потому что это как раз тот момент, когда наши листочки души наполняются светом божественной любви. И мы чувствуем себя Богом. Знаете, вот есть такой термин странный такой, вот целованный Богом. Ну, возлюбленный Богом правильно, но мы перестали понимать, к сожалению, смысл, вот конкретно этих смыслов. Вот чувствуешь себя, ну, целованным Богом, вот возлюбленным, да, вот, потому что есть, у меня есть то, что важно, нужно, оно уже есть, это мое, и от этого хочется еще приносить плод. Блаженство. Вот назначение седьмого дня. Но только тот может пережить это блаженство, кто 6 дней работает над плодом, приносит плод. Человек – это дерево, но это дерево, которое приносит плод по воле своей. Дерево приносит плод, потому что оно так генетически запрограммировано. Человек приносит плод по воле своей, и задача человека состоит в том, чтобы, принимая решение приносить плод, принять его Богу угодно и вместе с Богом приносить плод. Ибо без меня не можете делать ничего. Я предлагаю, друзья, осветить этот день в своей душе, исповедовать мусор, который, может, вы нахватали своими корнями на протяжении недели, исповедовать. И взглянуть на плоды трудов своих и возрадоваться над тем, что уже в вашей жизни есть, и возблагодарить. «Не вы меня избрали, — сказал Христос, — а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и плод приносили, и чтобы плод ваш пребывал. Дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Человек, который видит плоды Божьи в своей жизни, получает Божье удобрение, Божье обогащение, Божью поддержку для того, чтобы приносить новые плоды. Вот в этом и заложены принципы блаженства, можно сказать, примитивно счастья. Первый псалом. И заповедь о 6 дней принесения плода и 7-м дне говорит нам о том, как быть блаженным, счастливым человеком. Нам остается только практиковать это в каждой неделе своей жизни. И сейчас я предлагаю объединиться в молитве благодарности Богу за плоды добрые в нашей жизни. Аминь.